Хитростями да магнетизмом счастья любви не добьешься.
Но тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. В эфире передача «Формула семьи».
Привет-привет, дорогие друзья. У нас самая карантинная тема сегодня. Возможно, именно из-за того, что вы все находитесь на самоизоляции, кто-то из вас, возможно, в ближайшие дни переживет подобное. И чтобы вас подготовить, мы с Натальей Вячеславовной Власикиной решили вам рассказать все плюсы и минусы совместных родов, человеческих родов, а не кошек, собачек, рыбок и всего остального. Все плюсы и минусы, но и поделиться своим опытом. И, возможно, если у вас есть какой-то опыт подобный, то и услышите с большим удовольствием и ваш опыт совместных родов с вашими мужьями, женами, ну, может быть, сестрами и братьями, кто знает.
Кстати говоря, да, всем привет. Совместные роды могут быть с мамами, свекровями и подругами. Я слышала и такие варианты.
Да, но я думаю, что на самом-то деле не только с ними. Вот, например, я могу свой собственный опыт рассказать, что я принимал роды не только своих детей, но мне приходилось принимать роды и посторонние женщины. Случайно совершенно, да, но частично, частично. Поэтому, если у вас был такой опыт, делитесь, потому что тема, по-моему, клевая, классная. Ну и к тому же, мне кажется, что вполне себе будет актуальная месяцев через 9 для всех нас, если не в ближайшие дни, то через 9 месяцев точно.
Да, да. И более того, тема спорная, потому что есть как те, кто за партнерских родов, те, кто против, и у врачей очень разные мнения. Ну и даже если у вас не было такого опыта, пожалуйста, друзья, вы комментируйте, что вы по этому поводу думаете, за или против, и мы как раз будем рассуждать и рассматривать все точки зрения.
Да, друзья, ставьте лайки, делайте репосты, пишите комментарии, свои вопросы Наталье Вячеславовне, может быть, даже и мне, потому что сегодня тот редкий или чуть ли не единственный случай, когда в передаче «Формула семьи» я могу выступать не только в качестве того человека, который задает вопросы, но даже могу поделиться с вами собственным опытом, собственным мнением, не то чтобы авторитетом, но, по крайней мере, аутентичным, да, опытом своим в этом вопросе, друзья. Ну и еще, друзья, заходите на сайт teos.fm, там в правом верхнем углу есть кнопочка «Поддержать», нажимаете на нее, и у вас есть возможность уникальная подписаться на ежемесячную поддержку проекта Teos Media, ну, либо на однократную, если вы не готовы ежемесячно выделять 100-200 рублей для того, чтобы поддерживать наши трансляции. Всем спасибо и за ваши молитвы, и за ваше финансовое участие, которое нам тоже очень важно. Ну что ж, поехали?
Поехали.
Поехали. Да. Ну, расскажи мне вот сначала про себя, да? Были ли у вас совместные роды с твоим мужем? Если они были, кто был инициатором всего этого дела? И были ли какие-то аргументы против, например, у тебя или у Алексея Анатольевича?
Угу. Слушай, ну, да, у нас была такая идея, когда и с первым ребенком, и со вторым ребенком, и мы читали разные статьи на эту тему, и когда вот мой муж почитал определенные статьи, скорее о отношениях врачей в роддомах, возможных отношениях, он на это посмотрел и сказал: «Ой, не, слушай, я с тобой». И как-то вот, да. И вот мы планировали, что, да, это будут совместные роды. Но планам было не суждено сбыться, ну, то есть они получились частично совместные в том, что, потому что и первый, и второй ребенок, это было кесарево сечение, поэтому вот тут как бы... Причем плановая, и тут уже как раз муж был, в общем-то, первый человек, кто вот держал ребенка на руках. Ну, то есть, в смысле, что даже не я.
А тебе делали подобщие наркозы, да?
Нет, мне делали не подобщим, эпидуральным, вот, но все равно там как бы, да, я ребеночка поцеловала, все, ну вот и сын, и дочь, он сразу брал на руки, потом он был со мной уже после в реанимации, и потом уже ехал домой. Поэтому здесь у нас скорее такой получился смазанный опыт в том, что мы были за, но при этом... Жизнь несла свои коррективы, и поэтому вот он, так скажем, частично присутствовал. Понятно, что на операцию его не пустили. Ну, то есть, как бы...
То есть, вот, получается, поэтому... единственным аргументом в вашем этом проекте неудавшимся всего лишь были такие слухи или какие-то, не знаю, отрицательные отзывы о поведении и отношении врачей в роддоме к роженицам во время
именно вопрос поддержки, потому что, ну, понятно, что схватки дело не шуточное, и там, и плюс, это действительно хорошо, когда рядом человек, есть человек в здравом уме, твердой памяти и в неизмененном сознании. И вот в этом смысле, знаешь, когда мы вот это все, когда мы все это обсуждали, у меня к себе был вопрос. То есть у меня был вопрос, будет ли для меня это, не то чтобы поддержка будет, безусловно, а будет ли, ну, понятно, что это, я бы сказала, роды для женщины – это процесс интеллектуальный, потому что ей нужно, да, соображать, что делать, выполнять команды врачей, и при всей вот этой вот очень сильной боли все-таки вот… интеллектуально соображать, что происходит, и все делать. И я помню, я думала о том, что поможет ли мне это вот сосредоточиться, и либо я, наоборот, ну вот, буду, так скажем, я бы не то что растеряюсь, а именно буду полагаться больше на него, то есть мне будет очень сложно самой собраться. То есть вот для меня скорее вот этот, я ходила и примеривала, как мне будет комфортней. То есть, но с другой стороны тоже я потом решила, что одно другому не мешает, потому что это же такой процесс не быстрый часто, и процесс может быть, ну, понятно, регулируемый, то есть насколько там вовлеченность супруга, насколько. Поэтому вот у нас так получилось. Ну, теперь твоя очередь.
Ну, у меня, нет, подожди, у меня, кстати, дурацкий вопрос, но он, правда, дурацкий, но чтобы просто некоторые мужчины, наверное, может быть, поняли, а может, и некоторые женщины, рожавшие. Ну, мы все знаем из биологии, многие даже из уроков биологии в школах, что у женщин, по крайней мере, у человеческих женщин в процессе родов у них чувство боли некоторым образом не то чтобы притупляется, но они способны перенести сильную боль, да, без там, не знаю, потери сознания, предположим, да, если бы это было не в процессе родов. Ну вот, то есть, в принципе, те чувства, которые вы переживаете в процессе рождения, они не такие острые, как могли бы быть, скажем так, да, как могли бы быть, наверное. Вот, а вот если сравнить это, не знаю, дурацкий, опять же, вопрос с зубной болью, предположим, то, что ты испытываешь в процессе родов, это сильнее зубной боли, там, или, я не знаю, или не сильнее. Вот насколько это?
Ну, видишь, я тебе своего опыта, опять же, не скажу, потому что это скорее были постоперационные сложности и боли. Вот это вот, и в этом смысле я могу сказать, что я очень сильно после завидовала женщинам, кто рожал самостоятельно, вот реально прям вот, и белой, и черной завистью, потому что, ну, когда еще ты ухаживаешь за ребенком, а у тебя была, ну, фактически полостная операция, и тебе нужно вот, ну, двигаться, а это все дело вот больно, поэтому у меня скорее вот этот опыт, то есть я смотрела уже, понятно, я видела там сложности после, но в плане этого, и мне обычно очень странно, когда к Кесареву относится, что, ну это Кесарева, там у тебя было Кесарева, ну, кстати, одна далекая приятельница в одной компании, она мне, знаешь, сказала такую вещь, я потом засмеялась, говорю, да, странное воззрение. А у тебя, говорит, Кесарева было? Так это ты лентяйка, сама рожать не захотела. Вот, я засмеялась и говорю, да, говорю, интересно, есть впечатление, что ты как в ресторане можешь там, официант, Кесарева. Вот, и тебе, значит, вот делают это. Нет, это все очень сложно, очень болезненно, и есть какие-то такие очень странные споры по поводу там, кому было сложней, ну, тот, кто самостоятельно или Кесарева. Ну, то есть вот есть вот этот момент. Поэтому вот скорее своего опыта я не могу сказать именно вот до, потому что там было все очень серьезное, и у меня, в общем, как бы тут уже было... Нужно было делать такой выбор. Ну вот, но болевое ощущение, оно же зависит от порога. То есть есть, когда порог высокий, И тогда болевые ощущения, вот, ну вот, они притупляются. А когда низкий болевой порог, то тогда тут и до потери сознания, и какие-то такие моменты. Но, кстати говоря, вот я слышала от других женщин, приятельниц и подруг, что в некоторых роддомах сейчас есть психолог, которого как раз вызывают вот в родзал вот в этот момент. И вот подруга мне рассказывала, что ей психолог при очень сильных болевых ощущениях очень помог. То есть определенным образом вот возвращал к этому процессу, опять же, интеллектуальному, когда вот женщина, которая рожает, ей надо очень круто соображать, что делать, что не делать, и, по крайней мере, вот слышать команды врачей. Поэтому, и вот она говорит, да, вот этот есть неонатальный психолог, кажется, так называется, который вот помогает.
Тут у нас в церковь нашу ходит как раз семейная пара, где девушка, ну, женщина в этой семейной паре, девушка, она как раз-таки занимается подготовкой к родам как психолог, mm-hmm. и она при желании посещает, то есть идет на роды вместе с женщиной, mm-hmm. и там сопровождают ее в процессе, ну, всего периода, да, от схваток, потуги, рождения и там первые мгновения после рождения. Слушай, у нас, во-первых, спрашивают Александр, что такое плановое кесарево, но прежде чем ты вкратце ответишь, что это такое, смотри, по поводу лентяйства, да, во время родов. Я знаю массу случаев, когда девушки приезжали вполне себе, ну, скажем так, беспроблемные, да, в роддом, и у них была возможность выбирать кесарево, не кесарево, они хотели кесарево, потому что боялись рожать самостоятельно. Mm-hmm. Ты можешь выбрать, да, приехать, сказать, я хочу кесарево.
Ну, вот. Извини, я тебя перебью, но здесь я слышала, что ты как бы, как тебе сказать, ну нет, ты так не можешь выбрать, то есть там, там только по показаниям, ну как бы, или экстренный вариант, или плановый, ну по крайней мере, я не слышала такой практики.
Возможно, это в индивидуальном порядке как-то решается, я не знаю, да, но вот в моем случае, среди моих знакомых, даже были вроде как первоначальные показания на кесарево, да, то есть не было такого прям экстремального, экстремальной ситуации, ну, например, зрение плохое у девушки, да, или что-то еще. И уже в родильном зале буквально им отказывали в кесарево, говорили, нечего тебе лениться, ты сможешь родить сама, показания твои, конечно, мы учитываем, но ты можешь вполне родить сама, и они рожали благополучно сами, да. И одним из аргументов врачей как раз было, нечего лениться, лучше рожать самой.
Ну, видишь, здесь, опять же, ну, как бы, вот этот процесс родов, если воспринимается как именно трудовой процесс, ну, наверное, тогда лениться, ну, то есть, но, вспоминая там свое состояние, мне кажется, здесь идет речь скорее не о лени, что женщина думает, ой, дай-ка я вот, ну, а о страхе. Mm-hmm. О том, что если даже есть вот эти показания, и здесь достаточно много может быть сосредоточено страхов о том, что сделаю ли я все правильно, сработают ли нормально врачи, там, со всеми показателями, там, со всеми показаниями к этому. То есть вот здесь вот я бы об этом говорила. У врачей тоже у них, и понятно, в этом смысле ребенку полезней пройти через родовые пути и как бы все сделать, ну, вот как положено. Но при этом, ну, вот здесь вот скорее бы я говорила об этих ощущениях.
Хорошо, давай, буквально тебе это 30 секунд, что такое плановое кесарево?
Плановое кесарево – это когда запланированное по показаниям, когда именно как раз не ждут схваток родовой деятельности, а по сроку определяют, что вот это будет тогда, то есть, ну, там, в понедельник в 10 часов. Вот. А чаще это всего, ну, в нашей ситуации это было связано вот как раз с положением ребенка, с, там, это часто связано с тем, что ребенок не так лежит, что обвитие пуповиной, и идти в родовую деятельность – это опасно. Ну, то есть он просто может погибнуть. Ну, вот, и поэтому принимают это решение.
Да, в последнем случае у нас как раз тоже была такая опасность. Буквально за предпоследнее, было последнее уже УЗИ нам делали, и выяснилось, что у нас вокруг Софии пуповина обмотана, а буквально до родов оставалось по показаниям где-то, например, 2 недели, ну, и, может быть, 3 недели. И мы тоже получили такое, ну, предупреждение врача, что, скорее всего, будет кесарево в таком случае. потому что, ну, опасно будет рожать. Но, говорит, давайте сделаем еще одно последнее УЗИ перед буквально родами, вдруг она размотается. И действительно, мы сделали последнее УЗИ, она каким-то сама самостоятельным образом там крутясь, она размоталась, и кесарево нам было делать не нужно. Почитаю еще комментарии. Валерий пишет: «Здравствуйте, Александр Дышкан. Не страшно ли смотреть? Если это вопрос ко мне, то нет, не страшно. Нина, привет. Ева Браун, не для мужей слабаков. Евгения Бро, многие женщины плохо себя ведут до родов. Нина Елисеева, многие женщины при родах умирают». Я, может, сам прокомментирую один комментарий по поводу «не для мужей слабаков». Я категорически не согласен вот с таким, с такой оценкой, несмотря на то, что я, ну, участвовал в родах. Я не считаю, что этот вопрос касается слабости или не слабости, на самом-то деле. Вопрос впечатлительности и многих других факторов, на самом-то деле, которые, да, некоторые мужчины теряют сознание в этом процессе. И у меня мой друг, ну, не друг, товарищ, там, он в обморок упал, например, да, в процессе. Но вряд ли его можно назвать слабаком, поскольку я его знаю много лет хорошо, да, и назвать его слабаком уж никак у меня язык не повернется. Я думаю, что это связано с совсем другими факторами.
Да, это другое.
Да, да не каждому это нужно, ну, наверное, да, не знаю.
Ну, да, интересно, я вот когда готовилась к эфиру, читала разные статьи, врачи выделяют три типа мужей на родах. Первый тип – это тревожный, деятельный. Это тот, кто везде лезет, он ничего не боится, он все интересуется у врачей и как-то вот там постоянно находится полностью в процессе. Другой – это очень впечатлительный, который тревожится, боится, и при этом, вот да, потеря сознания тоже есть. Но, кстати, я хочу сказать, что есть и мужчины, и один друг, причем такой очень солидной комплекции, он у зубного врача падает в обморок, у стоматолога. Вот, и говорит, что это даже неловко, потому что, ну, вот, он такой большой, и как бы врачи не ожидают этого, а он, в общем, уходит в другое измерение. И,
В другой мир уходит.
Да, в другой мир на какой-то период. Вот. Но это вот такая вот реакция. И следующий тип – это тот тип, который гибкий, который помогает очень женщине по мере, вот, ну, так скажем, надобности. То есть если там кого-то надо позвать, что-то принести, там, что-то сказать. Вот этот врач, который писал статью, он говорит, что все, ну, мужчины, независимо от типа, это как бы они присутствуют в родах, там просто разный, так скажем, разная динамика этого. То есть нету хорошего или плохого. То есть это не значит, что если действительно мужчина, вот, он там падает в обморок, ну, вот это, то его туда срочно нельзя, потому что, ну, как мы понимаем все, что это процесс не на 5 минут и не на час, и даже не на 2. Ну, на 2 бывает, но как бы редко. Вот. Поэтому вот здесь у любого типа может быть, как говорится, свой стиль помощи.
Почитаю комментарий, да, еще. Александр Дышкан, или Дышкан, простите, я не очень хорошо понимаю, как вашу фамилию произносить. А вам обезболивающие дают при родах? Сергей Александрович, врачи сейчас кесарят всех без разбора, чтобы денег снять с людей, из себя снять фактор неожиданной смерти плода. Нет, это неправда.
Это неправда, да.
Марина Довголь, нельзя мужу присутствовать во время родов. Вот так вот.
А почему?
Вот так, это... Марина Довголь, почему? Напишите, пожалуйста, как вы считаете.
Да, да,
ладно, давай, твоя очередь.
Ну, слушай, здесь, во-первых, ну, надо сказать, что в современных роддомах есть вариант, ну, вот это к вопросу нам всех кесарят или не кесарят. Нет, там, если говорить о каких-то платных услугах, то здесь можно составить договор на платные роды, и в этом смысле, как бы это, так сказать, способ родовспоможения, он не будет влиять на количество денег, которые там врачи получат, потому что это, ну, там свои механизмы. Если говорить о плюсах, ну вот мы с тобой поговорили о том, что это и поддержка, и помощь, и в данном случае. Это может быть даже именно помощь, так скажем, вот в плане позвать, принести, ну, то есть это такой момент, который важен. А если говорить о минусах, вот как ты думаешь, какие могут быть минусы?
Минусы совместного рода, но я могу о них говорить только теоретически, потому что я минусов вообще не вижу.
Да,
это
конечно.
Правда, вот серьезно. Да. Я в этом плане искренен совершенно. Я считаю, что совместные роды должны быть. Это круто, это клево, это замечательно и все такое прочее. И минусов тут совершенно не вижу, но я читал и слышал про то, что некоторые мужчины теряют способность со своими мужьями, женами, пардон, заниматься там сексом после этого, да, потому что у них отвращение возникает, когда они все это видят, как это все происходит. У некоторых, некоторые женщины тоже не хотят, чтобы их мужья присутствовали по этому роду. Но, опять же, наверное, из минусов основной, что когда мужчина, как мне кажется, да, вот этот минус, правда, реальный, когда мужчина вместо того, чтобы помогает в природах, он оказывается, помехой, да, он истерит, он переживает слишком сильно. То есть, когда женщина ожидает от него поддержки, получается, что в итоге поддержку ему нужно оказывать. Но и такие случаи тоже мне известны, когда женщина в процессе родов успокаивала мужа и помогала ему преодолеть этот стресс, и он там охал, ахал, все такое прочее. И опять же, его нельзя назвать слабаком, вот по жизни на самом-то деле. Он далеко не слабак, этот мужчина.
Да, вот здесь очень зависит от того, как этот процесс будет всем участникам процесса. И это первый момент. И второй момент – это от отношений в целом. Вот я бы говорила, не нужно идти в совместные роды, если отношения в целом, они не, в них не проявляется вот какого-то понимания, поддержки, а больше упреков или вот именно упреков или каких-то обвинений. Ну, или, например, люди очень ранимы, потому что вот именно в процессе родов в этом измененном сознании женщина может и обвинять мужа вот в своих страданиях, обвинять в том, что вот ей так больно, а он там стоит, ну, как бы этого не чувствует. И, она может, как мне сказал один муж, такая интеллигентная семья, я когда спрашивала про совместные роды, я говорю, ну как? И он так, знаешь, он так, потупив вообще вот взгляд, причем они верующие, все, он так говорит, знаешь, жена такая интеллигентная, такая вот просто, знаешь, там слова грубого вот, не скажет. Я говорю, ты знаешь, я был удивлен, говорит, потому что я не думал, что моя жена знает столько матных слов.
Понимаю, да.
Да, и в этом смысле, если это как бы, так скажем, например, направлено на мужа, и если отношения в целом, они не были такими поддерживающими, то вот здесь скорее этот процесс будет болезненным для обоих. Потому что здесь же мы же вот рассматриваем как бы совместные роды вот таким образом. А это же, часть отношений в целом. Поэтому вот здесь вот это вот стоит об этом помнить. Ну и другой момент, если, например, у женщины много, как говорят, комплексов по поводу отношений, по поводу своей внешности. То есть в том, что и она будет очень переживать, и как-то вот для нее это будет травмой, то, что муж вот видит ее в каком-то таком виде, и потом она может как-то вот это воспринимать. Ну и со стороны мужа, то есть если это такое скорее отношение к такое более объектное, что внешность жены, она имеет очень значимую, как бы для всех мужей это значимо, но при этом есть мужья, для которых это особенно имеет такую ценность. И здесь вопрос тут тоже может быть отрицательно сказаться на этом.
Угу. Друзья, ставьте лайки, делайте репосты, обязательно комментируйте, задавайте вопросы. Вот я прошу еще раз, если вы меня слышите, Марина Довголь написать, почему же мужу присутствовать во время родов нельзя. Если кто-то из вас считает, что это нельзя, а вы не Марина Довголь, тоже пишите комментарии. Очень интересно ваше мнение узнать мне в первую очередь, поскольку я тот самый муж, который присутствовал при всем при этом.
И ты минусов не видишь.
Нет, не вижу. Ага. Нисколько. Заходите на сайт teos.fm, в правом верхнем углу кнопочка «Поддержать», нажимайте на нее, у вас будет возможность, уникальнейшая возможность именно сегодня подписаться на ежемесячную финансовую поддержку проекта Teos Media, но либо на однократное, если вы не готовы это делать ежемесячно. Спасибо вам за ваши молитвы, за ваше финансовое участие в нашем проекте. Вот, ну, собственно говоря, хорошо. У тебя было ко мне несколько вопросов, и, наверное, самое время их позадавать.
Да, и вот, ну, здесь расскажи, пожалуйста, про твой опыт, вот, в том, как шел процесс, как ты себя в нем чувствовал?
Ну, не, правда, наверное, я странный еще в этом смысле, комфортно, правда, мне это нравится. Впервые, надо как бы вообще, ну, совсем далеко назад вернуться, да, когда мне было там 19 лет, когда... Мы пошли в консультацию в женскую вместе, естественно, вместе мы пошли. И где-то там я увидел объявление, или от кого-то, или уже там я в консультации увидел объявление о возможности вот так совместных родов. И как-то мне эта идея сразу понравилась. Я спросил себе, типа, а что, так можно было, да? Вот. И как-то, поскольку это, да, можно, ну, клево, значит, мы это делаем вместе. При той консультации были курсы подготовки к совместным родам, они были бесплатные тогда. Это обычная, самая обычная задрипанная районная консультация женская. Я прошел эти курсы, они какие-то вообще, это несколько занятий буквально, где рассказывалось, какую гимнастику делать, как вместе дышать, как вместе ходить, как вместе принимать душ, если это возможно в самом вот этом роддоме. Ну, короче, то, что должен делать муж в процессе этих схваток, да, и поток, как правильно поддерживать, как правильно... Ну, короче, все вот это рассказывали. Ну, вот, и в том числе, что делать, когда она уже не соображает головой, да, в общем. И, ну, как бы, и все. И,
помогло? Помогло? Уже вот,
ну, да,
сказать, в бою.
Да, помогло. Но я не скажу, что я прям все применил, все, что я знал там, но некоторые вещи мы ходили, да, мы вместе ходили по коридору, вместе дышали. Вместе, как бы, я поддерживал там ногу, когда, ну, лежа, там еще такая поза есть для облегчения, да, этих схваток, поток. Ну, вот, наша подруга, самая интересная, общая подруга, она моя соседка, она врач по образованию, и она как раз-таки отговаривала от совместных родов, мотивируя как раз-таки тем, что если это случится, то я потеряю там сексуальный интерес, да. Я говорю, ну, как бы, я это очень агрессивно -то воспринял, мол, надо лезть в свое дело, мы сами разберемся. И, в общем-то, на самом-то деле, по поводу, кстати говоря, платных и неплатных родов, вот тогда, двумя неделями ранее, моя подруга, она в этом же самом роддоме рожала, в тот же самый месяц, в тот же самый год, и она же на моем же этаже и жила. Двое детей в один месяц и год появились. Она принимала роды, как выяснилось потом, у того же самого акушера, у которого рожали мы, у врача, в смысле, я имею в виду акушера, да? Только она была на платном отделении за большие деньги, а мы на бесплатном. И мы сравнили, разницы вообще не было никакой, кроме там более белых простыней в палате, да, и отдельная типа, была палата совсем. Разница в ухаживании, то есть, ну, врачи в том случае, я не говорю за всех врачей, ну, конечно, за все случаи, да. В том случае врачи и с той девушкой, и с нами вели себя совершенно, я скажу, одинаково профессионально. Они не делали различия, кто там бабла им накинул, да, на карман, а кто не накинул. Вот. Что тебе еще сказать, я не знаю. Именно тогда, когда мы рожали, я в том же роддоме принимал роды у посторонней женщины, кстати говоря, да.
Ага. А врачей не дозваться было?
Нет, все было гораздо интереснее. Во-первых, начнем с того. Я тоже был с большим количеством предубеждений тогда, и когда я узнал, что врач-акушер будет мужчина, я как-то сразу тогда, что, типа, мужик будет роды принимать у нас, да? Я как-то, потому что он был весь в золотых перстнях вот так вот, да, у него были золотые цепи, браслеты, по несколько перстней золотых, он весь был в золоте, не русский, естественно, у него кавказское имя, Алан его звали, до сих пор помню, Алан. Вот, и я как-то сразу воспринял очень неправильно его, да? Но в итоге он классный мужик оказался, очень, очень профессиональный. И в те сутки были в те сутки в нашем роддоме было самое большое количество рождений детей с момента постройки этого роддома. Mm-hmm. Это первое. Второе, еще там у одной девочки, у нее уже начались потуги, а я извиняюсь за такие подробности, шейка матки только на 2 сантиметра или на 3 открылась. И, короче, 6 или 8 человек помогали рожать ей одновременно. Ну, там сложно. И кесарить ее было уже очень поздно. Mm-hmm. Прям, то есть, ну, там очень какая-то была критическая ситуация. И потом ребенка в одну реанимацию, девочку в другую реанимацию отвезли после этих родов. И в этот момент прибегает, собственно говоря, Алан такой, говорит: слушай, ты, говорит, капельницу умеешь ставить? Я говорю: ну, в принципе, да, умею. Он такой: можешь он той девочке поставить капельницу сейчас? А она как раз лежала в родильном отделении напротив нас. Mm-hmm. У нас у каждого были отдельные родильные отделения. Но я пошел и поставил капельницу. Девочка совершенно никакой реакции не было, что к ней заходит какой-то левый мужик, ну, левый парень, не в белом халате, начинает ставить ей капельницу. Наверное, просто ей было все равно в таком состоянии.
Я подозреваю, что да.
Ну вот, и вот я буквально, ну, поставил капельницу, потом периодически к ней заходил в отделение, и тут она начала рожать. Вот она прям начала рожать. И никого как бы нету. Ну вот, и, ну, фактически я головку ребенка я увидел своими собственными глазами, чужого не моего. Потом уже пришли, и, конечно, меня тут же заменили, да.
Угу. Ага, понятно. Да, слушай, такая история. Ага. Угу. Ну, вот видишь, это вот... да, ты там прочитал комментарий?
Пока говори.
Ага. Но здесь спасибо за вот этот рассказ, потому что вот здесь, конечно, вот ты сказал о подготовке к родам, о курсах, и вот это очень такой важный процесс именно при решении партнерских родов, потому что таким образом мужья, они настраиваются на то, что вообще вот нужно делать, чего не делать, и таким образом, ну, вот как-то вот вообще знакомиться с этим процессом, что их ждет. Поэтому это такой важный момент.
Угу. Комментарий, да. Александр, да. Вы молодцы, разъясняете эту тему, у меня были вопросы на эту тему, но одно дело читать, другое слушать вас. Спасибо вам большое, Александр.
Спасибо.
Надеюсь, что вы уже и лайк поставили, и репост сделали, даже зашли в тот самый раздел «Поддержать» на сайте taos.fm, в правом верхнем углу. Анна пишет: да, так и правда много страданий от абсолютного незнания процесса, природы, дичь полнейшая. Не очень понял, к чему относится дичь полнейшая. Mm-hmm. Кстати, скажи мне, по поводу вот незнания природы процесса, да, или процесса природы. Mm-hmm. Если бы тебе заранее, например, рассказали, что ты будешь чувствовать, ощущать, испытывать в процессе схваток, поток, тебе было бы проще подходить, войти в этот процесс, или, ну, лучше вообще ничего не знать?
Нет, слушай, ну, в этом отношении там со мной-то, конечно, это все сложно, потому что мне надо знать и в мелких подробностях, и все-все-все. И обычно я врачам задаю очень прямые вопросы, что это будет, поэтому мне легче знать. Ну, и потом ты понимаешь, что одно дело тебе расскажут, а другое дело, как пойдет, никто не знает. Ну, то есть вот, потому что кто-то говорил, что... там говорили, что это будет ужас-ужас в плане болевых ощущений, а они как бы не говорят: ну, было больно, а потом говорят: так подождите, это все? Вот, и что, и все? Вот больше вот, ну, и вот там, ну, не было такого. А кто-то, наоборот, вот, проходя, испытывал, ну, вот, очень-очень интенсивные болевые ощущения, и поэтому как бы...
Я думаю, это даже интенсивные приятные ощущения.
А?
Я думал, ты скажешь интенсивные приятные ощущения.
Нет, интенсивные неприятные ощущения. Поэтому вот здесь мне легче знать. При этом интересно, что в первый раз я чувствовала себя, ну, даже когда вот была подготовка к кесареву, анестезиолог мне говорит: слушайте, вы такая спокойная, он говорит, ну, вот вообще как-то вы так это... Вот, ну... В этом смысле, ну да, мне как-то было спокойно. А вот во втором случае, это вот, кстати, к вопросу, вот здесь я уже понимала, как будет выглядеть процесс, И там был момент, когда немножечко что-то пошло не так, и как бы вот там оказались сложности со мной. Вот тут уже, понимая, как выглядит процесс, вот тут в тот момент я уже заволновалась, и как бы уже вот, ну, вот это сработало, потому что, ну, вот я понимала, как это должно выглядеть, а выглядело не так, и по ощущениям было не так, поэтому вот здесь вот, ну, вот мне пришлось собраться с мыслями и эмоциями, и, в общем, так себе жестко сказать, что не паниковать, что сейчас мой прекрасный врач во всем разберется. Ну, собственно, так оно и было. Вот, но вот это я помню этот момент, что пришлось, как говорится, взять тебя в руки.
Хорошо, спасибо. Сергей пишет. Я считаю, что если бы моя любимая женщина попросила меня присутствовать с ней рядом, ей было бы от этого легче, я бы пошел. Но настаивать на этом бы я не стал, думаю, это все интимно. Ну, куда уж интимнее ваших, я имею в виду, извините, совместных с ваших, так сказать, да, сексуальных отношений, куда уж интимней. Я не знаю. Если честно, у меня как раз таки аргумент в пользу совместных родов именно такой, да. То есть вы вместе делаете это, да, получаете кайфушу, извините за мой, конечно, французский, совместно, а потом, когда нужно поддержку оказать, как бы, ну, типа вы, да ну, пусть это она сама справляется с этим, да ну, нет, это, по-моему, несерьезно. Ну, как бы у меня такие аргументы, да, то есть если уж вы вместе, так будьте вместе и, что называется, и в удовольствиях, и в не очень удовольствиях.
Неудовольствиях, да.
И в удовольствиях, да, ну, не знаю. Мне кажется, что наоборот, возможно, если бы действительно все люди проходили какую-то предварительную подготовку, и врачи бы, нормальные акушеры бы разъясняли, как это все бывает, да, какие бывают экстремальные ситуации и так далее и тому подобное, то я думаю, что желающих присутствовать мужчин при этом было бы больше, стало бы больше, а может быть и женщин тоже, которые бы проявляли инициативу в этом смысле, приглашая своих мужей в этом участке, тоже стало бы больше. И, по-моему, это классно, потому что если этот процесс грамотный и осознанный, то это должно только сближать людей, как мне кажется.
Ну, видишь, вот опять же, здесь вопрос именно в самих отношениях между мужчиной и женщиной, потому что если отношения на дистанции, и они именно не партнерские, а они выстроены, например, по-другому, то вот здесь совместные роды как экстремальная ситуация, и как бы вот то вот здесь, опять же, это может сыграть в минус отношения. То есть, опять же, тут есть вот этот вопрос, центральное отношение к телу, ну и к своему, и жене, ну то есть женщина к своему, отношение, я бы даже сказала, взаимоотношения со своим телом, и взаимоотношения в стрессовых ситуациях. Потому что, например, даже, ну, вот как вот, если то, что я рассказывала, какие мысли были у меня, то есть если женщина понимает, что одна она будет эффективней, ну, то есть она сосредоточится, она вот, потому что некоторые женщины тоже мне говорили о том, что им важно, им не нужен никто, потому что это будет мешать, вот мешать сосредоточиться на процессе, а так она будет знать, что все зависит от нее, и никуда с подводной лодки ты не денешься, вот, то все, она соберется, и как бы вот, ну, все будет хорошо. Потому что там одна женщина мне говорила о том, что, ну, слушай, будет муж, я раскисну, я буду знать, что вот, ну, вот, а так мне как бы вот... И я помню, одна женщина мне говорила, что таким образом она, муж был только при вот начале схваток, а потом она попросила его уйти, когда вот уже, так скажем, к финалу, она попросила его уйти, потому что ей уже было, ну, как бы нужно было сосредоточиться самой. Ну, то есть здесь могут быть разные вот эти аспекты, и мне кажется, это также... важно относиться гибко вот, и к этому процессу, потому что решить они могут одно, а как это пойдет, это может быть другое. И здесь очень важный момент – это, во-первых, добровольность. Ну, то есть это, мне кажется, очевидно, но, тем не менее, надо проговорить. Добровольность и мужа, и жены. То есть если это касательно мужа, чтобы это не было, ах, ты не хочешь идти со мной на роды, там, ты эгоист, вот, как сексом со мной заниматься там гораздо, как вот, значит, вот поддержать это. И тогда, значит, мужчина, ну да, да, конечно, я пойду. Угу. Вот. Но, например, у него нет этого желания. Вот это, конечно, ну, не та ситуация, где будет принуждение не место.
Я бы воспринял эгоизмом обратную ситуацию, если бы вдруг моя жена сказала бы мне, тебе там делать нечего, я буду сама рожать. Вот меня бы, вот именно это бы скорее обидело, расстроило и напрягло бы, что меня там жена моя отшивает из родильного зала, ну, когда я хочу там присутствовать.
Ага. Но видишь, здесь опять же вопрос объяснения. Хорошо, а если бы она тебе сказала, что, что это не отшивание, а что ей сейчас важно вот, ну, вот сосредоточиться, и что вот она так чувствует, что ей будет легче, ну вот, вот в этот момент.
Нет, я бы, естественно, согласился, я же не стал бы заставлять, да, но в любом случае обиду бы затаил. По поводу, кстати говоря, расслабухи во время родов при муже. Я согласен с тобой тут. Почему? И опять же, на собственном опыте, да, потому что у нас так было в первый раз, как раз-таки, когда, по мнению вот этого врача Алана, да, который был главным акушером тогда, моя супруга тогда слишком эмоционально себя вела при мне, да, и он прям зашел и очень грубо ей сказал, что если будешь выкобениваться при муже, да, я его тогда выгоню, и, ну, и страдать будет не перед кем, да, тогда. Потому что его не будет. Но он так считал эту ситуацию, она тут же замолчала, и кажется, все-таки он был прав в этой ситуации. Как опытный, наверное, все-таки врач и акушер, он понял, что она действительно выкобенивается перед своим мужем, такое нехристианское, вот, и только делает хуже себе и всем остальным, наверное.
Этим самым. Да. То есть тут вот, ну, вот есть вот этот момент. И вот здесь, наверное, если супруги обсуждают совместные роды, то как раз вот этот момент, что, да, мы идем на совместные роды, ну, как пойдет. Ну, то есть если, например, кто-то поймет, что, ну, там, не в моготу, что это мешает, что человек не может, бывают разные реакции, то чтобы вот не было этих обид, и это вот, ну, вот такой процесс гибкий, что это вот, ну и добровольно, опять же, потому что никакого принуждения, шантажа здесь быть, конечно, не может. А вот это самое, если не пойдешь, то, значит, вот, ну, там, нет, конечно...
Это... Больше не может. Да. Да, спасибо тебе большое. Друзья, ставьте лайки, делайте репосты, комментарии, вопросы, любые, самые нелепые, пишите за, вы против, почему вы против. Особенно, почему вы против совместных родов, мне это больше всего волнует, этот вопрос. Пишите, мы это обсудим. Делайте репосты обязательно, заходите на страницу theos.fm, в правом верхнем углу кнопочка «Поддержать», поддерживайте наше служение ежемесячной подпиской какой-то финансовой. Да, один раз вы на нее можете подписаться и забыть про это уже, любую комфортную для вас сумму, либо однократная финансовая помощь для служения Theos Media на просторах интернета, чтобы в условиях коронавируса мы продолжали тоже быть с вами каждый буквально божий день. Слушай, вот еще вопрос повторяют. Мы немножко коснулись его. Если все-таки папу потом оттолкнет, да, если потом он не сможет быть с женой после, да, вот боятся таких вещей многие люди. Бывает ли такое действительно, или это все слухи какие-то и провокации?
Бывает. Я читала такие и отзывы, когда люди писали о своем опыте совместных родов, такое бывает. Но здесь это скорее... Это скорее проблема этого человека, опять же, и здесь может быть вопрос отношений. Именно это такое, ну, такой эффект совместных родов. Но здесь, например, мужчины говорили, что, ну, вплоть до того, что, ну, вот... именно то, что в плане, что она опять забеременеет, то есть я буду заниматься с ней сексом, она забеременеет, и опять вот ей бедной придется пройти через вот это вот, ну, то есть то, что они видели. И мужчины говорили, ну, каком-то вот шоке того, что переживает женщина, то есть, ну, вот, и их это впечатляло. А если говорить о отвращении или какого-то нежелания интимной жизни с женой потом, Мужчины тоже говорили, но это проблематика мужчины, восприятие вот тела женщины и того, вот именно как он воспринимает это. То есть это вот вопрос к мужчине, и его тоже хорошо прояснять. Но интересно, что я замечала, что вот такое какое-то именно отношение в том, что там жена должна выглядеть вот только так и не иначе, и там и вот это очень большое значение к ее внешности и восприятие это как своего статуса, то вот здесь это проявляется и до вот этого мероприятия партнерских родов. То есть это вот определенный, определенный стиль такой вот отношения. Когда, женщина тоже, то есть изменение своего тела, ведь есть женщины, которые воспринимают болезненно, и есть те, которые, например, там после там выписки из роддома, там сразу через 2 дня идут в спортзал или в этот день, и как бы и пытаются сразу, вернуть свою форму.
Спасибо тебе большое. Скажи, пожалуйста, а бывает ли такая ситуация, я не знаю, может быть, это мои фантазии личные, что у мужчины после совместных родов может проявиться нелюбовь или там даже ненависть к самому ребенку, который родился, да? Потому что, он был причиной страдания его жены, да? И он все это видит, и у мужчины такое подсознательное отторжение к самому ребенку появляется.
Здесь скорее вот такие более такое отношение в практике у меня не было, но именно то, что я читала, это если женщина погибает во время родов, ребенок выживает, а женщина погибает, и тогда вот это может проявляться к ребенку, как бы из-за него это все произошло. При совместных родах, я подозреваю, что бывает, но, мне кажется, в меньшей степени. Здесь тоже можно если есть комментарии на эту тему, пожалуйста, высказывайтесь именно о своем опыте или о опыте знакомых.
Хорошо. Анна пишет, например, у нас осталось не так много времени, во многом зрительные образы и истории за жизнь и определяют, к чему подготовить себя женщина. В муках так в муках. Если женщина по жизни мучилась, то она и предстоящий род воспринимает как такое неизбежное зло и неизбежное мучение.
Здесь может быть страх родов тому, что как это пойдет, будет ли она контролировать. Но опять же, здесь не предскажешь, но психологический настрой, безусловно, важен.
Можно ли все-таки от родов получать удовольствие, и можно ли себя подготовить таким образом, чтобы роды у тебя прошли легко, комфортно, с минимальной болью, я уж про удовольствие не говорю, и чтобы от них остались только приятные впечатления, скажем так.
Слушай, здесь, мне кажется, психологический настрой именно на то, что что все будет хорошо и все будет в плановом режиме, это очень важно, но, понятно, есть вот этот фактор неизвестности, того, что контролировать, например, женщина не может. Здесь важно зазор оставлять. Да, я готовлюсь к родам, я от тебя делаю все от тебя зависит, то, что от меня зависит, но при этом, да, есть момент неуправляемости.
Хорошо, спасибо большое, друзья. Ставьте лайки, делайте репосты. У вас еще есть возможность комментарии какие-то написать, подумать о том, что, возможно, вам стоит обратиться к Наталье Вячеславовне Власихиной как к профессиональному психологу за консультацией к предстоящим родам. Возможно, вы захотите провести их совместно после интимного общения с Наташей в консультации.
Или, например, вы захотите пообщаться с Владиславом по поводу его опыта, и тот, кто проходил это, может рассказать в подробностях, как это, чего делать, чего не делать, и вообще, как там быть.
Да, пожалуй, и это тоже. Возможно, спасибо еще раз. Спасибо. Лайки, репосты, заходите действительно на нашу страницу teos.fm. Последняя справа верхняя кнопка «Поддержать», нажимаете на нее, и у вас есть возможность подписаться на финансовую поддержку нашего проекта. Наталья Вячеславовна Власихина, наша постоянная звезда-психолог.
Спасибо на добром слове. Прекрасный ведущий, да, Владислав Юртов.
Да, а за кадром Александр Анисимов, ведущий саундчек, и наш босс видео и аудиопульта. Всем пока.
Да, да. До свидания.
Хитростями, домагнетизмом, счастья, любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. Формула семьи.